«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Самым душевным образом вас приветствуют в военном ревю. Два полковника. Один из них Виктор Баранец.
А другой из них Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Я сразу почитаю письмо номера 94. Вот слушаю ваш прямой эфир, но это полный риздец. Вроде взрослые люди звонят, а глупые вопросы задают в прямой эфир. Добра и терпения вам, полковники Никита из Ставрополя. Спасибо, Никита, за соболезнования. Мы работаем с тем народом, который нам звонит, да, Миша?
Мы работаем со всеми.
Со всеми.
У нас... Со всеми. С некоторыми, правда, приходится работать грубовато, как пожарному при спасении стонущего корабля. Да. Ядрит твою вдрит. От нас все требует, чтобы «permettez-moi», «excusez-moi».
Не дождутся. Мы слишком много послужили в армии, чтобы...
19 минут назад погиб первый человек в России от коронавируса. В гараже на него упал 200-килограммовый стеллаж с гречкой, макаронами и тушенкой, которыми он запасся. Сегодня прочитал, почему все хватают туалетную бумагу. На одного чихнувшего приходится 48, да, обкакавшихся. Хорошо. А мы, говорите, грубим. Да-да-да. Правда вот она.
Дорогие друзья, я отвечу народная. На ваш короткий вопрос. Где-то примерно с полгода назад в «Комсомольскую правду» поступило забавное письмо. А можно ли купить в России танк? Я получил задание от своего руководства и занялся покупкой танка. Сразу хочу сказать, если вы хотите купить танк, в Яндекс заходите и так и напишите «хочу купить танк».
Или да, просто «танк купить».
Да, вы купите, вы, дорогие друзья, от КВ-1 даже до Т-90. «Армата» еще не продается, Миш, пока.
Пока нет. Пока еще а с какой нет. целью ты хотел купить танк? Вот тут цены, всяко, опять же, рубль, да.
Я когда ходил по участкам, где стоят эти танки в Подмосковье, угу. прикольных олигархов, говорю, для престижа. Вот так я поставил перед центральным входом, Максим еще там поставил, 45-ку поставил. Но, тем не менее, дорогие друзья, что бы мы ни говорили, вы можете по российским законам купить любой танк, но прежде всего демилитаризованный, а потом у вас будет большая головная боль для того, чтобы оформить его, потому что вы должны получить справку, что это не музейная ценность, что этот танк не боеготовый. Вы должны взять на себя обязательство, что вы на этом танке не будете шуровать по дорогам общего пользования, а только по определенным местными властями, маршрутам, полигонам и так далее. Миша, и ты думаешь, я начинал торговаться с 27 миллионов, да?
Миш, дошел до 6.
Нет, самый дешевый танк оказался Т-34/76, 13 миллионов. Для меня это была непостижимая цена.
Ну ничего, сейчас Миш... кризис, цены упадут еще. Да.
Самое интересное, что вам и налоги придется платить, дорогие друзья, если вы купите это.
70, да, думаю, там да, литраж-то да, какой, да, ё-моё, да, а мощность чума. Хотя нет, ты знаешь, могут засчитать как строительную технику.
Да, они так и пишут, Миша, они так и пишут. Даже сельскохозяйственные да. в некоторых районах. Так что, дорогие
почему
друзья.
Нет? В 70-х я, правда, видел на Садовом кольце и еще на некоторых улицах встречал. Человек рассекал на плавающем транспортере.
Да, да.
Но
да,
поскольку да. у него же кабины как таковой нет... У него стояли... А времена же были какие? 70-е годы. Ну, что ты купишь-то? Самому, что ли, клеить из стеклопластика? Поэтому у него был сделан такой... Ну, как тебе сказать? Ну, вот как в фильмах про проклятое прошлое кровати делали, да? Такие стоечки, крыша. И занавесочки из желтого репса, они развивались, как крылышки.
Я столкнулся во время покупки танка с одним любопытным, в общем-то, явлением, когда один из танков был превращен своего рода в бордель. Да, Миш, не смейся, серьезно. Девушки, желающие там заняться интимом, вот в таком экзотичном месте. Да, дорогие друзья, я об этом честно
написал. Ну, там сначала надо зачет по Камасутре сдать.
Конечно. Ну что, дорогие друзья, мы готовы с вами разговаривать. Готовьте вопросы. Во-первых, просьба ни у кого, никому не просите у нас разрешения, а сразу в атаку на первый окоп. Вопрос, вопрос, вопрос. Я смотрю на нашу Катеньку, она говорит, что...
Миша, здравствуйте, Игорь из Бийска.
Красная линия, Бийск. Да,
да.
Красная
линия. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте. Вопрос. Какие вести с полей Сирии? Как повлиял экономический кризис, коронавирус на боевые действия? Какие изменения?
Пока никак. Пока никак.
Пока никак.
Пока никак.
Пока никак. А вот очень интересно в этом плане вот что. Сейчас Европа закрывает у себя границы, все свертывается, начинает вышибать гастроном-арбайтеров. А вот, допустим, в Италии же в основном кто? Это же украинцы. Всякие сиделки, помощники по дому и так далее. И вот вся эта орда рванет на Украину, а дальше-то они куда рванут? Они же должны рвануть к нам. Вот тут-то их на границах и должны встретить блеском штыков.
Дорогие друзья, сегодня...
Опять же, их размещать надо, кормить, лечить, ядрит твою вдрит. И я вот не слышу, чтобы кто-нибудь из руководителей партии правительства этим озаботился.
Я сегодня посмотрел официальные справки по другим армиям, кроме российской, пока еще нет официальных сообщений. Армия США, Италии, Германии, Испании все заражены коронавирусом. Причем уже мелькают, Миша, и кто? Министры обороны и начальники генеральных штабов. Вообще мы их и поздравляем. Будем брать тепленькие.
На Дерибасовской открылась холера. Паскуда Валька наградила кавалера. Ну-ну.
Краснодар у нас. Здравствуйте, Краснодар, дорогой. Ну, что у вас?
Здравия желаем, товарищи полковники.
Здравствуйте.
У меня всего-навсего одно небольшое дополнение к моему звонку, который был позавчера. Но прежде хочу сказать, что сегодня, 19 марта, день смерти Василия Сталина. Светлая память офицеру-фронтовику, воину, который сражался с фашистами в небе нашей Родины и не прятался за спину своего великого отца. Угу. Михаил Владимирович.
Да, слушаю.
Жареса Алферова современным ученым. Да, он великий ученый, но он советский ученый и по праву находится в одном ряду с Королевым, Янгелем и Кендышем. И к тому же он коммунист, не перекрашивался, не предавал.
У нас есть современный ученый Чубайс называется.
Да, а мобильный телефон изобрел в 50-х годах в СССР изобретатель Куприянович, Леонид Иванович Куприянович.
Знаю, видел я эту коробочку.
Угу. У меня все.
Да, спасибо.
Спасибо. Интересная реплика. Ну, а у нас Евгений.
Здравствуйте, Евгений из Питера.
Да. Здравствуйте, Евгений.
Так, а я сейчас приму.
Да, да. Конечно, конечно, Евгений, я трепещу перед вами. Поехали.
Трепетать не надо. Значит, коротенько. Я инвалид войны второй группы. Подполковник в отставке, служил в морской пехоте. Значит, уже в течение 26 лет пытаюсь бесплатно по законам, якобы по законам, получить бесплатно земельный участок.
И вот внимание, эти... внимание, уважаемый инвалид. Называйте номер закона, дату издания и цитируйте то место, по которому вам положен земельный участок.
Потому что из закона, где военным предлагалось, по-моему, чуть ли не по четверть гектара...
93-й год.
93-й
помним,
год.
Да. Товарищ, диктуйте нам закон, пожалуйста, по которому вам положен земельный участок. Поехали, мы замолкаем. Поехали. Так, раз,
вот,
два, три.
Вот я у вас и хотел как раз спросить совета.
Дорогой, вы знаете, сколько раз законы менялись, а? Нам по 10 суток Симошенко обещал Ельцину в 93-м году.
Да.
Но мы хрен получили, извините за выражение, дамы.
Совершенно верно.
Потому что земли в России,
мало.
Не хватает.
Уже нет.
Мало, уже нет свободной. Понимаете, так. Нету. А если всем давать еще инвалидам...
То нам и на Северном полюсе не хватит кусочек льдины. Но ваша постановка вопроса, она абсолютно правомерна. Надо возвращаться к старому закону. дорогой мой. Вы этого заслужили. Все. Был бы я президентом Российской Федерации, завтра вы бы уже...
Ну, президент же говорил, что к 90...
Я это понимаю. Я просто хотел вот вам позвонить, чтобы, может быть, вы мне подскажете...
Нет, не подскажем.
Закон отменили, дорогой мой человек.
Предлагаем вот пока одно, втянуть когти.
Да.
Вот. А в итоге, да, получается, а такое ощущение, как будто я попал в страну дураков. Что те люди, я же не один, таких сотни, тысячи таких людей, как я. Вот. И те люди, из-за которых сейчас страна и существует, как говорил Александр Третий, по-моему, что у России только два союзника, армия и флот.
Угу. Вот. Вы знаете, какая беда? Вы знаете, какая беда? После каждого эфира у меня впечатление такое, что в стране дураков.
Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Всем, кто хочет честно, откровенно, душевненько, с беспощадной прямотой поговорить о наболевших вопросах, звоните Баранцу и Тимошенко на военное ревю «Комсомольской правды». Мы вас выслушаем и ответим в силу своих возможностей и знаний. А у нас Леночка из... Откуда, Миша?
Из Москвы.
Из Москвы. Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте, Баранец и Тимошенко.
Здравствуйте.
Полгода назад я обращалась к вам, и вы обещали поднять этот вопрос на высоком уровне. Вопрос такой: почему инвалиды, военные в отставке, получившие инвалидность в период прохождения своей службы в войсках, получают мизерную добавку к пенсии за инвалидность?
Вам хотелось бы, Леночка, больше, правда?
Да? Мне хотелось бы, чтобы это было так же, как у гражданских.
Ну, 1040 больше бы надо было. Получать. Правда, Лена?
Как у гражданских, я о правовом поле говорю.
О правовом поле. Скажите, сколько у гражданских и сколько
поле
у военных?
Поле. Давай.
У гражданских, если получил инвалидность в период прохождения службы...
А как это у гражданских? Какая
служба? На работе, производственная травма.
На работе, производственная травма, да. Ты получаешь часть от фонда социального страхования, а организация, где ты получил травму, доплачивает до 100% средней издельной заработной платы.
Угу, угу. Так, а у военных?
Вот этот я хотел бы, чтобы правовое, так сказать, действие было и для военных, они ничем не хуже.
Леночка...
Хотеть это хорошо.
Да.
Вы помогите, вы же полковники.
Да ну. У нас есть еще и генерал-полковники.
Вот, давайте всех крестим, пускать когти. Я помогу, если нужно, подключайте.
Ага, хорошо. Леночка, у меня скромненький вопрос. Лапать такой вот. Простенький вопросик. Вы своего депутата знаете или нет, Госдумы?
Своих депутатов, к сожалению, не знаю.
Все, до свидания. Леночка, вот на этом мы и заканчиваем.
Вот интересно, а почему депутаты Госдумы, за которых голосовала Елена,
да,
не обеспокоены этим вопросом?
Лена, вот кого надо дергать за причинное место. И очень сильно. Вот отсюда и начинается наша народная власть. Вы его избрали, вот вы за него и дергаете. А мы, конечно, будем с Тимошенко помогать, чем можем. Мы многим уже помогли, и мы вас услышали, Лена. Спасибо. Вы делаете нас мудрее. Мы теперь знаем, что военным, что инвалидам платят меньше, чем гражданским. Спасибо, Лена. Едем дальше.
Михаил, здравствуйте. Давай. Одну поехали. Секунду, я отвечу тут на вопрос.
А ну давай, поехали.
А нас спрашивают, какова судьба лодок проекта 971 и 949 подводных лодок атомных.
Это что, Михаил Мехмед или как он там?
Причем здесь Мехмед?
Ну, он там все-таки вопросы задает сугубо технические.
Нет, не Metalhead, нет.
А кто это?
Это спрашивает господин Никто. Ты что думаешь, у Metalhead познания такие? Нет.
Сегодня
его нет, это не волнует.
Металлхеда нет сегодня.
Значит, сколько я понял из доклада главкома нашего ВМФ, лодки 971 и 949 вернутся в строй в апреле этого года после завершения ремонта. Срок службы продляют вдвое. Все, доклад закончен.
А у нас в эфире...
Вечер Михаилова.
Да. Здравствуйте, Михаил.
Алло.
Да.
Да, добрый
это
день.
Это из Москвы Михаил.
Да, да. Ой, так мы рады, Миша, привет.
Вы знаете что, я хочу сегодня поздравить всех моряков-подводников.
Так, правильно.
С праздником, да. Ну, поскольку я служил в Западной Лице с 60-63 год... Я, конечно, хотел бы с атомных лодках поздравить.
Поздравляйте, поздравляйте, Миша.
И знаете что? Я сначала служил на К-5. Это первые были лодки, 4 торпедные. Я сейчас проект уже забыл, поскольку это вон когда было.
Угу.
А потом я перешел, или как новые экипажи создавали. Это были первые корпусы шла К-19, потом Чернавинская, потом К-40 наша.
Угу.
Командиром был, так сказать, у нас Березовский Вадим Леонидович. К сожалению, он похоронен уже в Середвинске.
Угу.
Ну, что-то ее знает. Может, с К-40. В основном я служил.
Понятно. На всем, кто на К-40, привет. Звоните. Михаил,
всем, поздравляем. Всем, кто служил в Западной Лице.
Да, да.
И в Гаджиево.
Мужики, все, кто был в прочном корпусе, да, Миш, так
да.
же надо начинать. Всех с праздником, дорогие наши подводники. Продолжаем военное ревью. Военное ревью слышит вас, а у нас Виктор уже.
Здравствуйте, из Московской области, это твой.
Здравия желаю, полковники.
Здравствуйте.
Привет.
У меня реплика. Вот, у нас как-то 5 марта на военном ревью проскочило, даже не уснули. Вот. Единственный пробел поставил потом Владимир Николаевич в своей вечерней программе. Следующий день на вашей соседней радиостанции вот, упомянули и сказали, что Иосифу Леонидовичу образовалось государство Израиль.
Ни черта мы не понимаем.
Иначе как человек пользуется телефоном, на котором тариф от Теле2. Такие провалы, половина ваших слов не разбираем совсем.
К великому сожалению, ни черта не поняли. Виктор, может быть, связь наладите? А? Поехали. Александр Саратов, здравствуйте. Александр Саратов, пожалуйста.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте. Александр
Николаевич, город Саратов. В преддверии 75-летия Великой Победы, разрешите вначале немного о моем отце, фронтовике, а в конце вопрос.
Вперед.
Мой отец Савельев Николай Дмитриевич, 17-го года рождения, был призван в Красную Армию в 1938 году, я буду говорить быстро, на Дальний Восток береговая артиллерия. В 1941-м войска с Дальнего Востока и Сибири были переброшены под Москву. Его мать, впоследствии моя бабушка, разыскала его под Москвой и передала ему нательный крест и охранную молитву. Искала и второго сына Шуру, но не нашла. Пропал без вести. Отец мало рассказывал о войне. Я запомнил, что он участвовал в Корсунь-Шевченковской и Яско-Кишиневской операции. Воевал в истребительной противотанковой артиллерии. Вначале орудия были на конной тяге, как говорил он, на хвостах. Фильм «Горячий снег» — это про них истребители танков. Была у них поговорка «Ствол длинный, жизнь короткая». Гвардии старшина, командир орудия, награжден орденами славы 3-2 степени, орден Красной Звезды, Отечественной войны, медаль за отвагу и так далее, другими медалями. Войну закончил в Чехословакии, там шли бои после 9 мая 45 года.
Да, мы знаем.
Приходилось вступать в бой с власовцами, они пытались прорваться к американцам. И вот 12 мая был арестован, собственно, и сам Власов. Там же, в Чехословакии, отец был представлен к награде... Орденом славы первой степени.
Спасибо большое. А вот все-таки вопрос-то можно?
В конце самое я хотел, что он был представлен к ордену славы первой степени, но не получил за нарушение дисциплины.
Угу.
С товарищем взяли убитых СС с пистолета и пошли стрелять на пустырь. Но суда избежали, заступился высокий начальник, и все-таки была уже победа. Отец умер в 2008 году. Похоронен на мемориальном кладбище в городе Вольске Саратовской области. Я хочу сказать огромное спасибо военкомату города Вольска за организацию похорон и памятник. Вот теперь вопрос. У меня сохранились его награды, правда, не все. И передать я их по наследству, к сожалению, не могу. Посоветуйте, пожалуйста.
Почему не можете? Передать? Некому?
Некому. Мне уже 70 лет. Большое вам спасибо.
Понятно. Вы знаете, какую школу закончил отец? Или в каком училище он учился? Или в каком институте?
Нет, он просто был призван в 38-м по обычным...
Понятно, призывам. В местный музей любого масштаба, мелкого, среднего, большого, музея.
Местный музей там примут?
Да, конечно. Примут. Да, обязательно. Да, да. Потому что...
Спасибо вам огромное.
Это гордость, да, той земли...
Спасибо вашему отцу.
Родился ваш отец. Москва.
Здравствуйте, Игорь из Москвы.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Игорь, Москва. Хочу вот эти положительные какие-то вот эмоции. Тут недавно просочилась информация, ну, как бы это самое тоже, средства массовой информации, что американский, значит, премьер-мед, это министр обороны, очень был возмущен, когда узнал, что наш спутник Космос-2543 каким-то образом мониторит их не очень секретный спутник, огромный.
Да, вот это. Они его назвали инспектором, да. Ну что,
вас... Да. И вот что интересно, как это потом, как я уже потом начал, как бы углубляться, что интересно. Угу. Таким образом, он меняет орбиту, а тот от него убегает, вот этот вот их недорогущий. Угу. Топливо очень сильно у него уходит насчет этого, потому что он же там запланирован на какой-то определенный период работы, вот этот
за
нашим. А наш более мелкий, он как бы топливо меньше теряет, и поэтому он превращает вот эту вот дорогостоящую штуковину, которую там по оценкам где-то порядка цена авианосца где-то, грубо говоря, вот. И он как бы превращает потихонечку его просто в хлам. И вот я хотел бы узнать, вот как же так вот происходит. Вот почему-то у нас вот про это не говорят. Ведь это же ведь наше как бы достижение.
Оставайтесь в эфире. Мы уходим на перерыв. Ответим после перерыва.
Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем, потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
На ваши вопросы отвечает не только Баранец, но и Михаил Тимошенко. Мы готовы с вами душевненько разговаривать на любые темы. Пожалуйста, звоните нам. А у нас Игорь еще висит. Да, да, Игорь, да. Игорь, да. Здравствуйте, из Москвы. Что у вас, пожалуйста?
Так я же вот вам по поводу вот этого «Космос-2543», который... прицепился на этот новый вот этот американский спутник, и вот он его гоняет там по орбите, да, вот тот от него убегает, тратит свою горючку. Вот хотелось бы просто понять, вот почему у нас про это как-то вот мало боятся говорить, что ли? Ну, это же не то, что там секретные какие-то сведения, но просто больше позитива как бы хотелось, что у нас все-таки есть техника такая, которая еще будет здоровчик, чтобы как бы дети тоже вот наши вот это все ближе к этому присоединиться. Потому что, ну, они же потом, в конце концов, пойдут в эти инженера.
Видите, они заскулили, взвыли, они там какие-то международные организации захотели на нас подавать. Потому мы и не шумим, мы просто молчим и тихо работаем на орбите. Ну, дорогой мой человек, ну, а если у нас он выполняет какие-то, скажем так, конфиденциальные функции?
Задачи.
Да, задачи. Ну, зачем нам встревать в эти еще разговоры? Следим, следим. Да, есть спутник, инспектор. Да, мы ему дышать не даем. Спасибо. Расскажите об этом своим детям и внукам. Я не думаю, что надо все такому всероссийскому оглашению придавать. Николай, Московская область. Здравствуйте. Николай, ради бога, сразу вопрос. Пожалуйста, люди обижаются. Николай, пожалуйста, сразу вопрос. Сходу.
Правда ли, что у нас были базы в Норвегии, в Финляндии после войны?
В Албании.
И в Албании.
Да.
Потом их вывели, да.
Вот в лучший человек, вы запомните, вы сегодня номер один, потому что с первой секунды задали вопрос. Спасибо, и мы вам его ответим.
Пожалуйста.
Да, пожалуйста.
почему Сталин оставил ГДР гитлеровскую форму солдатам и офицерам?
Потому что так просило руководство новой Германии.
Да, и цвет остался фельдграу.
Да, да. Ну, чтобы не совсем уничтожать, так сказать, национальное сознание, дорогой мой человек.
Еще в ушанках должны ходить, что ли?
Да. Здравствуйте, Виктор Красноярск. Виктор Красноярск, здравствуйте. Виктор Красноярск, здравствуйте, говорю.
Здравствуйте, товарищ полковник. Виктор Николаевич, я вас очень прошу, это тут вам будет интересно, перезвоните по этому номеру.
А вы не можете сказать перед всей Россией мне, что у вас болит, а? Ой, Михаилу Тимошенко, давайте, а? Ну, коротко, двумя предложениями, я позвоню.
Это о Колчаке.
О чем? О Колчаке. Это интересно. Мы с Михаилом Тимошенко, сколько лет мы уже ищем Миша его золото, Миша? О Колчаке, там же золото человек нашел.
Потом махнули рукой и стали золото партии искать.
Дорогие друзья, да. Дорогие друзья, мы понимаем, весна, март, мы все прекрасно понимаем. Кто у нас следует? Влад Краснодар.
Здравствуйте, Влад.
Да.
Здравствуйте, уважаемые офицеры.
Здравствуйте.
Да, у меня такое один или два вопроса, просто мне сейчас буквально нарисовался. Вы мне скажите, по Великой Отечественной войне вопрос, как жестко велась запись попавших в плен людей, как с одной, так и с другой вообще стороны?
Жестко.
Это первый вопрос.
Жестко.
Насколько это жестко? Ну, такого нет. Это могло быть, что не записались как-то, или как-то, я не знаю.
Был один только случай. Неизвестно было, а попал ли в плен, или пропал без вести, дорогой мой человек.
Это у меня и второй вопрос.
Вот я вам хочу сказать, да.
Сейчас человек недавно сказал, пропал без вести. У меня просто разрыв сознания. Как пропал без вести? Он куда-то ушел, что ли?
А вот представьте, представьте себе самую простую лобовую ситуацию.
Давайте.
Прямое попадание снаряда.
Дальше.
А что дальше?
Ну,
дальше ничего нет.
А дальше в атаку.
Хорошо, письма, я не знаю, там родственникам должны, что это? Да человек не пропал без вести, его просто убили.
Дорогой мой человек.
Ёлки-палки. Вот если убили, тогда документы сюда.
Ну, документы есть. Но...
Где они есть? Какие документы? Человека разорвало в куски, ну?
Ну, а документы на этого человека есть, который идет в бой или нет?
Ёлки-палки, на человека документы есть. Нет человека с документами.
Ну хорошо, человека нету, разорвало. Я пойму, там осколки, там ручки, ножки, это я пойму. Но на человека документы какие-то есть. Как понять, пропал
по здесь? По документам?
Провалился сквозь землю, что ли?
Да, провалился сквозь землю, в воронку.
А мне кажется, это просто саботаж со стороны СССР.
Это вам так кажется.
Говорили, что в страну, в какую мы с тобой попадаем.
Да. Итак, переправа через Днепр. В лодке сидят 10 офицеров, 10 солдат-офицеров.
Да.
Попадает прямой снаряд. Разметало все к хренам собачьим.
Утонули.
Ни командира, никого нет. Но вперед на тот берег. Да? Поехали, атаку и так далее. Дорогие друзья, к концу не опомнились, как искать, кто пропал. Он без вести пропал или он в плену оказался? Это война. Так что не все так просто. Мы идем дальше.
Неуважаемый владелец номера 929-801-6132. Вы считаете, что сумели задать неудобный вопрос нам?
Да.
Да елки-палки, это вы к врачу сходите.
Мальчик, сиди.
Или в соседнюю квартиру, там нальют.
Сиди под пыльной лапкой и не века. Люба, Московская область. Здравствуйте, Люба. Люба.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
это вы ко мне обращаетесь?
Конечно.
Уважаемые полковники, я разговариваю с вами, вот мы слушаем передачу с моей мамой. Она... труженик тыла, ей 95 лет. Угу. Я вопрос хочу задать от имени ее. Вот. Сейчас вот в кануне Дня Победы очень много, конечно, делается нашим государством для ветеранов войны, для тех, кто, строятся мемориалы для увековечивания памяти, то, что дорога памяти, это очень-очень замечательно. Ну вот мы с мамой сидим, рассуждаем, нам кажется, очень незаслуженно сейчас забиты те участники войны, которые померли до 93-го года. Вот. Просто, ну, и родственники наши такие есть.
В какой форме забытые? Конкретный вопрос, да.
Что их захоронения, те, которые были, уже давно устарели, давно разрушены.
Это правда. Это идиотский закон. Всех ветеранов, Миша, поделили до какого, да? У нас два сорта ветеранов, да? Да, да, это глупейший закон. Это идиотский, мерзкий закон. Это не на уровне Министерства обороны. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Запомните, это Государственная Дума. Закон.
А куда?
Закон.
Это нужно к депутатам обращаться?
Конечно. Да, депутаты. Безусловно.
Ну, Дня Победы, как
им сейчас, все равно за границу выезжать нельзя. Да. Они сидят, думают, как бы мне, что ли, к избирателям съездить.
Да.
А тут его цоп.
Вот когда они будут идти на очередные выборы, вы, уважаемые, поднимите ручку и задайте им этот вопрос. Пусть он вам глаза ответит.
Не то, что нужно написать.
Да это уже давно надо было сделать.
Написать можно в любое время.
Получилось так, что вот одному дяде памятник поставили, кто после 93-го года умер, через Министерство обороны, а вот другой дядя мамин, который...
Вот, герой. Поделили.
Вот мы недавно про него узнали.
Поделили. Вы понимаете, у нас теперь фронтовики два сорта, или даже три сорта. Это, конечно, кощунство. Маразм.
Ну, несправедливость была всегда. Вот
да.
У человека...
Я согласен с тобой, Миша.
Представили, да. Значит, у него слава третьей степени была, слава второй степени была.
Да.
Представили к славе первой степени.
Да.
Герой практически. Герой.
Да.
Вот пошалили, побаловались со скуки, постреляли из немецкого пистолета. Ну? Наказать дисциплинарно. Ну? Заодно и отозвать. Понятно.
Вера, у нас дамский вечер. Вера, здравствуйте. Вера, здравствуйте.
Да, вы меня слушаете, да?
Конечно, я уже весь проникся, да.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот в 1918 году грипп испанка, он, конечно, в основном неразвитые такие страны, как Индия.
Россия, затронут. Например, да.
Ну, Россия не в такой степени,
ну, да.
Как Европа сейчас. И вот скажите, пожалуйста, вот почему мы прошли такой путь прогресса огромный, так сказать, от, можно сказать, от сахи до вершин,
да,
космических,
да,
и выше,
да.
А вот к таким эпидемиям подготовлены хуже, особенно Европа.
Потому что это совершенно новое явление для медицины, дорогая моя. Это совершенно вот, новое.
А
академики высоколобые, лауреаты государственных премий сказали, что мы с таким типом коронавируса встречаемся впервые.
Ну, плюс истерика в средствах массовой информации.
Да.
А можно, да, продолжить вопрос?
Конечно, да. Конечно, мы так любим вас.
Да,
поехали, да.
Предположим, это так и есть, но у нас вообще эпидемиологическая школа в России, в нашей стране, она утрачена, вообще днем со днем не найдешь уже опытного эпидемиолога. Можно сказать, почему-то вот в какое-то время, в 90-е, в конце...
Я бы не был столь категоричным, уважаемая. Я следил за тем, как были международные симпозиумы, и как русскую школу, российскую школу, иностранцы уважают, и вирусологов в том числе. И я вам должен сказать, что мы в данной ситуации оказались лучше всех подготовленные. Да,
да, хорошо, предположим, да. И дай бог, чтобы это было так. Но рассматривая то, что происходит в Европе с этим...
насилием, она не готова, вот, Европа, все.
Да, насилием беженцев. Вот скажите, пожалуйста, можно всю эту историю рассматривать как этапы Третьей мировой войны?
Это уже конспирология, это... уважаемая, конспирология.
А вы как считаете? Вы же военные, я к вам обращаюсь.
Мы военные, мы любим оперировать фактами, а не базарными догадками.
Это военный боевой вирус.
Вот так. Вот вам
елки-палки. А у каждого, значит, вируса на груди дощечка. Я боевой вирус.
Да.
Да нет, я вам скажу, не похоже. Потому что, когда разрабатывали бактериологическое оружие, предполагали, что оно должно иметь не менее 50-процентный смерть, вызывать не менее 50-процентную смертность.
Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Мы здесь с вами душевненько беседуем вдвоем. Это и Тимошенко, это Баранец. Я сходу хочу ответить на один вопрос. Добрый день, уважаемые полковники. Подскажите, пожалуйста, премию в честь 75-летия Победы будут выдавать ветеранам, проживающим в РФ, или всем ветеранам союзных республик, судя по указу президента, и ветеранам союзных республик? Значит, кто был в действующей армии, Миш, 75? Кто
да.
В тылу, ты, ветераны, которые работали в тылу, 50 тысяч. Продолжаем принимать.
Ведь страшно подумать. К 45-му году у нас в составе действующей армии было почти 14 миллионов.
А сегодня
осталось... А сколько осталось?
740 тысяч. 740 тысяч. Миш, каждый год минус 25 тысяч.
Да.
Минимум, да. Мы можем уже рассчитать, когда уйдет последний ветеран Великой Отечественной войны. Кто у нас в эфире?
Москва. Здравствуйте, Александр из Москвы.
Здравия желаю, товарищ полковники. У меня такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас вот приближается юбилейная дата Победы, да? Вся страна готовится ее отметить. А почему вот на страницах «Комсомольской правды», по радио «Комсомольской правды» абсолютно глухое молчание по подготовке парада к победу Великой Отечественной войны? Вообще ничего не говорится. Понимаете, такое впечатление, что как будто страна не готовится к этому мероприятию. И не только у вас, но и по всем центральным каналам, телевидения, газетам. Ничего. Если раньше об этом все время говорили, как сейчас о вирусе.
Можно отвечу на ваш вопрос? Можно отвечу?
Да, пожалуйста.
Если мы сейчас допустим журналистов на подготовку парада, то та фишка, которая готовится, там больше, внимания, 20 видов техники, которые должны будут показаны впервые. Эта фишка, эта сенсационная фишка, она просто пропадет к хренам собачьим. Понимаете, не будет того эффекта, на который рассчитывает Министерство обороны.
Нет, ну а личный состав, вот матери беспокоятся о том, что там сыновья будут...
Матери пусть не беспокоятся, потому что у всех есть мобильники. Мама, я здоров, я накормлен от пуза, мы сидим, телевизор смотрим, в тепле, в хорошем, у нас все настроение есть.
Виктор Николаевич, ну в прошлых годах все время все показывали, а сейчас...
Тогда,
глухое молчание
тогда,
вообще.
Тогда как это было.
О чем молчание это? Я никак не пойму.
О подготовке парада надо каждый день рассказывать.
Понимаешь? А потом
бедные телевидение и радио завалят вопросами, что за идиоты, которые все время показывают эту шагистику,
да.
Эти танки. Каждый день показывали раньше, вот, в прошлом году.
Но другие говорят, ну зачем им показывать? Только парад. Что у нас нет других проблем? А? Вот парад. Баранец, ты что, отупел только? Каждый день про парад говоришь,
зачем показывать каждый день подготовку? Не лучше ли один раз показать, как подготовились?
Мы покажем, и несколько подготовок будет на Красной площади. Имеется в виду тренировки. Их будет, по-моему, аж 3. Если парад не будет отменен. Такой вариант мы тоже не исключаем.
А вот правильно.
Поехали.
Проведут ли НАТО учения в 2020 году? Ох, похоже, что из-за коронавируса не проведут. Если у нас тут все время спрашивают, не отменим ли парад.
Продолжаем. Василий Саратов, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Саратов Василий.
Василий,
у меня передо мной книга «Ордена и медали СССР».
Ага.
Колесников, Рожков, авторы.
Да.
Министерство обороны, 78-й год.
Какой? Какой? 78-й, понятно.
78-й.
Ага.
Так,
ага.
Читаю сразу. Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и присваивается за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, подчеркиваю.
Угу.
Звание Героя СССР присваивается Президиуму Верховного Совета, герою вручается орден Ленина, медаль «Золотая звезда» и грамота.
Угу.
Вот. Теперь у меня вопрос к вам. А вот сегодня еще в России, как вот этот пункт такой же или измененный? И что те люди, которые получили, у них что? Им еще нельзя было других медалей орденов дать? Так как
значит, у вас, извините,
«Золотая звезда»
понятно.
Дискредитируется.
Притормозите, поставьте на паузу.
Да.
У вас есть кто-нибудь из близких помоложе? Сын, дочь, внуки?
Да есть, конечно.
Ну, замечательно. Вот так. Ловите внука, пробегающего мимо вас,
да.
Говорите ему, слышь, ну-ка давай, покажи свой смартфон. Он покажет. И вот наберите туда, пусть он наберет пальчиком, у малышей это хорошо получается, у молодежи.
Ага.
звание Героя России.
Там отдел... Вы не можете сами сказать?
Вы можете дать читать и наслаждаться, и даже выписки делать из статута ордена.
Нет, это все... Вот у меня книга советская, тут все есть.
А как вы думаете...
Как у вас может быть советская, если там, если спрашиваете про Героя России?
Я про сегодняшних самозванцев, так сказать, можно сказать.
У нас есть самозванцы, что ли? А кто они? Назовите фамилии, пожалуйста, дорогой мальчик.
Они что, купили?
Тишина, тишина. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до завтра. Это было военное ревю «Комсомольской правды». С вами были полковники Тимошенко и Баранец. Всего доброго.
На
полковые
вопросы ответить не смог.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.